Колин Маккаллоу. Поющие в терновнике. Джин Истхоуп. Старшей сестре. Есть такая легенда о птице, что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника, и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная несравненная песня, и достается она ценой жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах, ибо все лучшее покупается лишь ценою великого страдания. По крайней мере, так говорит легенда. Часть первая. 1915-1917. Мэгги. 1. 8 декабря 1915 года Мэгги Клири исполнилось 4 года. Прибрав после завтрака посуду, мать молча сунула ей в руки сверток в коричневой бумаге и велела идти во двор. И вот Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот и нетерпеливо теребит сверток. Не так-то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу. От нее немножко пахнет большим магазином в Уэйхайне. И Мэгги догадывается, то, что внутри, не сами делали и никто не делал, а вот чудеса, купили в магазине. С одного уголка начинает просвечивать что-то тонкое, золотистое. Мэгги еще торопливее набрасывается на обертку, отдирает от нее длинные неровные полосы.
«Агнес! Ой, Агнес!» — говорит она с нежностью и мигает, не веря глазам. В растрепанном бумажном гнезде лежит кукла. Конечно, это чудо. За всю свою жизнь Мэгги только раз была в Уэйхайне. Давно-давно, еще в мае, ее туда взяли, потому что она была пай-девочкой. Она забралась тогда в двуколку рядом с матерью и вела себя лучше некуда, но от волнения почти ничего не видела и не запомнила, только одну Агнес. Красавица-кукла сидела на прилавке нарядная, в розовом шелковом кринолине, пышно отделанном кремовыми кружевными оборками. Мэгги в ту же минуту окрестила ее Агнес. Она не знала более изысканного имени, достойного такой необыкновенной красавицы. Но потом долгие месяцы она лишь безнадежно тосковала по Агнес. Ведь у Мэгги никогда еще не было никаких кукол. Она даже не подозревала, что маленьким девочкам полагаются куклы. Она привесело играла свистульками, рогатками и помятыми оловянными солдатиками, которых уже повыбрасывали старшие братья. Руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи. Мэгги в голову не пришло, что Агнес — игрушка. Она провела ладонью по складкам ярко-розового платья. Такого великолепного платья она никогда не видела на живой женщине. И любовно взяла куклу на руки. У Агнес руки и ноги на шарнирах. Их можно повернуть и согнуть как угодно. Даже шея и тоненькая стройная талия сгибаются. Золотистые волосы высоко зачесаны и разубраны жемчужинками. Открытая нежно-розовая шея и плечи выступают из пены кружев, сколотых жемчужной булавкой. Тонко разрисованное фарфоровое личико не покрыли глазурью, и оно матовое, нежное, совсем как человеческое. Удивительно живые синие глаза блестят, ресницы из настоящих волос, радужная оболочка, вся в лучиках и окружена темно-синим ободком. К восторгу Мэгги оказалось, что если Агнес положить на спину, глаза у нее закрываются. На одной румяной щеке чернеет родинка, темно-красный рот чуть приоткрыт, виднеются крохотные белые зубы. Мэгги уютно скрестила ноги, осторожно усадила куклу к себе на колени, сидела и не сводила с нее глаз.
Она все еще сидела там, под кустом, когда из зарослей высокой травы, так близко к забору ее неудобно косить, вынурнули Джек и Хьюги. Волосы Мэгги, как у истинной Клири, пылали точно маяк. Всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказание. У всех рыжие вихры, только разных оттенков. Джек весело подтолкнул брата локтем. «Гляди, мол». Переглядываясь, ухмыляясь, они подобрались к ней с двух сторон, будто они солдаты, и устроили облаву на изменника Маури. Да Мэгги все равно бы их и не услышала. Она была поглощена одной только Агнес, и что-то ей тихонько напевала.
«Что это у тебя, Мэгги?» — подскочил к ней Джек. «Покажи-ка!» «Да-да, покажи!» — со смехом подхватил Хьюги, забежав с другого боку.
Мэгги прижала куклу к груди, замотала головой.
«Нет, она моя! Мне ее подарили на рождение!»
«А ну, покажи, мы только поглядим!»
Гордость и радость взяли верх над осторожностью. Мэгги подняла куклу. Пускай братья полюбуются.
«Смотрите, правда красивая? Ее зовут Агнес».
«Агнес? Агнес».
Джек очень похоже изобразил, будто подавился.
«Вот так имечко! Сю! Назвала бы просто Бетти или Маргарет».
«Нет, она Агнес».
Хьюги заметил, что у куклы запястье на шарнире, и присвистнул.
«Эй, Джек, гляди! Она может двигать руками!» «Да ну! Сейчас попробуем!»
«Нет-нет!»
Мэгги опять прижала куклу к груди, на глаза навернулись слезы.
«Вы ее ломаете! Ой, Джек, не тронь, сломаешь!»
«Пф!»
Чумазыми смуглыми лапами Джек стиснул запястье сестры.
«Хочешь, чтобы я тебе самой руки выкрутил? И не пищи, Плакса, а то Бобу скажу!»
Он стал разнимать ее руки с такой силой, что они побелели, а Хьюги ухватил куклу за юбку и дернул.
«Отдай, а то хуже будет!»
«Не надо, Джек, ну, пожалуйста! Ты ее сломаешь, я знаю, сломаешь! Ой, пожалуйста, оставь ее! Не тронь, ну, пожалуйста!»
Ей было очень больно. Она всхлипывала, топала ногами и все-таки прижимала куклу к груди. Но под конец Агнес выскользнула из-под ее рук.
«Ага, есть!» —
заорал Хьюги. Джек и Хьюги занялись новой игрушкой так же самозабвенно, как перед тем их сестра. Стащили с куклы платья, нижние юбки, обурчатые штанишки. Агнес лежала нагишом, и мальчишки тянули ее и дергали, одну ногу задрали ей за голову, а голову повернули задом наперед, сгибали и выкручивали ее и так, и сяк. Слезы сестры их ничуть не трогали, а Мэгги и не подумала где-то искать помощи. Так уж было заведено в семье Клири. Не можешь сам за себя постоять, так и не надейся на поддержку и сочувствие, даже если ты девчонка. Золотые куклины волосы растрепались, жемчужинки мелькнули в воздухе и пропали в густой траве. Пыльный башмак, который недавно топал по кузнице, небрежно ступил на брошенное платье, и на шелку остался жирный черный след. Мэгги поскорее опустилась на колени, подобрала крохотные одежки, пока они не пострадали еще больше, и принялась шарить в траве. Может быть, найдутся разлетевшиеся жемчужинки. Слезы слепили ее, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого. Ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать. Фрэнк швырнул шипящую подкову в холодную воду и выпрямился. В последние дни спина не болела. Пожалуй, он привыкает, наконец, бить молотом. «Давно пора», — сказал бы отец. «Уже полгода работаешь в кузнице». Фрэнк и сам помнил, как давно его приобщили к молоту и наковальне. Он мерил эти дни и месяцы мерою обиды и ненависти. Теперь он швырнул молот в ящик для инструментов, дрожащей рукой отвел со лба прядь черных прямых волос и стянул через голову старый кожаный фартук. Рубашка лежала в углу на куче соломы. Он медленно побрел туда и стоял минуту-другую, широко раскрыв черные глаза, смотрел в стену, в неструганные доски, невидящим взглядом. Он был очень мал ростом, не выше 5 футов и 3 дюймов, и все еще по-мальчишески худ, но обнаженные руки уже бугрились мышцами от работы молотом, и матовая, безупречно чистая кожа лоснилась от пота. Из всей семьи его выделяли темные волосы и глаза, пухлые губы и широкое переносье тоже были не как у других, но это потому, что в жилах его матери текла талика крови Маури, Она-то и сказалась на облике Фрэнка. Ему уже скоро 16, а Бобу только-только минуло 11. Джеку 10, Хьюге 9, Стюарту 5 и малышке Мэгги 3. Тут он вспомнил, сегодня 8 декабря, Мэгги исполняется 4. Он надел рубашку и вышел из сарая. Их дом стоял на вершине невысокого холма. От сарая, он же конюшня и кузница, до него с полсотни шагов. Как все дома в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато расползался вширь. В случае землетрясения хоть что-нибудь да уцелеет. Вокруг дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами. И трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава. Даже среди зимы, когда случается в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают нежных ростков и побегов, снега никогда не бывает, а солнце греет как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько, чтобы иссушить. Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, но вырываются из недр земли. Горло всегда перехвачено ожиданием. Всегда ощущаешь под ногами неуловимую дрожь, глухие подземные раскаты. Ибо там, в глубине, таится невообразимая, устрашающая сила, сила столь могучая, что 30 лет тому назад она смела с лица земли огромную гору. В безобидных на вид холмах разверзлись трещины, с воем и свистом вырвались столбы пара, вулканы изрыгнули в небо клубы дыма, и воды горных потоков обжигали. Маслянисто вскипали огромные озера жидкой грязи. Волны неуверенно плескались о скалы, которых, быть может, они уже не найдут на прежнем месте в час нового прилива. И толщина земной коры кое-где не превышала 900 футов. И все же это добрая, благодатная земля. За домом раскинулась чуть всхолмленная равнина, зеленая, точно изумруд на кольце Фионы Клири, давнем подарке жениха. Равнина усеяна тысячами белых пушистых комочков. Только вблизи можно разглядеть, что это овцы. За волнистой линией холмов голубеет небо, и на 10 тысяч футов вздымается гора Эгмонт, уходя вершиной в облака. Ее склоны еще побелены снегом, и очертания так правильны, так совершенны, что даже те, кто, как Фрэнк, видит ее всю жизнь, изо дня в день не устают ей любоваться. Подъем к дому довольно крутой, но Фрэнк торопится. Он знает, что отлучаться из кузницы ему сейчас не положено. У отца правила строгие. Но вот он обогнул угол дома и увидел детей под кустом утесника. Фрэнк сам возил мать в Уэхайн за куклой для Мэгги и до сих пор удивляется, с чего ей это вздумалось. Мать вовсе не склонна делать в дни рождения непрактичные подарки. На это нет денег, и она никогда прежде никому не дарила игрушки. Все они получают что-нибудь из одежды. В дни рождения и на Рождество пополняется скудный гардероб. Но, наверное, Мэгги увидела эту куклу, когда один единственный раз ездила в город, и Фиона об этом не забыла. Фрэнк хотел было расспросить ее, но она только пробормотала, что девочке нельзя без куклы, и скорее заговорила о другом. Сидя на дорожке, ведущей к дому, Джек и Хьюги в четыре руки безжалостно выворачивали все куклины суставы. Мэгги стояла к Фрэнку спиной и смотрела, как братья издеваются над Агнес. Аккуратные белые носки Мэгги сползли на черные башмачки. Из-под праздничного коричневого бархатного платья виднелись голые ноги. По спине рассыпались и сверкали на солнце тщательно накрученные локоны. Не медно-рыжие и не золотые, а какого-то особенного цвета между тем и другим. Белый бант из тафты, которому полагалось удерживать волосы спереди, чтобы не падали на лицо, обмяк и съехал на бок, платье все в пыли. В одной руке Мэгги стиснула кукленные одевашки, другой тщетно пытается оттолкнуть Хьюги.
«Ах вы, паршивцы!»
Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу. Когда Фрэнк ругается, самое разумное — удирать.
«Только троньте еще раз эту куклу, я вам ноги повыдергиваю!» — закричал им вдогонку Фрэнк.
Потом наклонился, взял Мэгги за плечи и легонько встряхнул.
«Ну-ну, не надо плакать. Они ушли, больше они твою куклу не тронут, будь спокойна. Улыбнись-ка, ведь нынче твой день рождения».
По распухшему лицу девочки в три ручья катились слезы. Она подняла на Фрэнка такие огромные, такие страдающие серые глаза, что у него перехватило дыхание. Он вытащил из кармана штанов грязный лоскут, неуклюже вытер ей лицо, зажал в складках носишко.
«Сморкайся».
Мэгги послушалась, слезы высыхали, только говорить было трудно. Мешала икота.
«Ой, Фрэнк, они у меня отняли Агнес!»
Она всхлипнула.
«У нее волосы растрепались, и маленькие жемчужинки все рассыпались, покатились в траву, и я их никак не найду!»
И опять прямо на руку ему брызнули слезы. Фрэнк посмотрел на свою мокрую ладонь, потом слезнул с нее соленые капли.
«Ну ничего, сейчас мы их отыщем. Только ведь когда плачешь, так, конечно, ничего в траве не углядишь. И потом, что это ты залопотала, как младенец? Ты давно умеешь говорить не маленькая, а маленькая. Давай еще раз высморкайся и подбери свою несчастную... Как ее? Агнес? Надо ее одеть, а то она обгорит на солнце».
Он усадил девочку с края дорожки, осторожно подал ей куклу и стал шарить в траве.
И скоро с победным криком поднял над головой жемчужину. «Одна есть! Вот увидишь, мы их все разыщем!»
Мэгги с обожанием смотрела на старшего брата, а он все шарил в высокой траве и одну за другой показывал ей найденные жемчужины. Потом она спохватилась. У Агнес, наверное, очень нежная кожа, как бы и вправду ее не сожгло солнце. И принялась одевать куклу. Так, как будто всерьез не пострадала. Прическа рассыпалась, волосы растрепались, руки и ноги в пятнах от того, что мальчишки вертели и крутили их грязными лапами, но целы. У Мэгги над ушами были вколоты черепаховые гребенки. Она стала дергать одну, наконец вытащила и принялась расчесывать волосы Агнес. Самые настоящие волосы, искусно наклеенные на марлю и выбеленные до соломенно-золотистого цвета. Мэгги неловко теребила какой-то узел в волосах куклы. И вдруг случилось ужасное. Волосы оторвались все сразу и спутанным комом повисли на гребенке. Над гладким лбом Агнес не оказалось ничего. Не было темени, хотя бы голого черепа. Просто ужасная зияющая дыра. Испуганная Мэгги наклонилась и вся дрожа заглянула внутрь. Изнутри неясно угадывались очертания щек и подбородка. Свет проникал через приоткрытые губы, и силуэтом чернели зубы, точно у какого-то зверька, а над всем этим Мэгги увидела глаза Агнес. Два страшных твердых шарика насажены были на проволочный прут, безжалостно пронзающий голову куклы. Мэгги отчаянно, совсем не по-детски, вскрикнула, отшвырнула Агнес и все кричала, закрыв лицо руками. Ее трясло, колотило крупной дрожью. Потом она почувствовала. Фрэнк отнимает ее ладони от лица, берет ее на руки, прижимает к себе. Она уткнулась лбом ему в шею, крепко обняла, его близость утешала, успокаивала, и Мэгги даже почувствовала, как славно от него пахнет. Лошадьми, потом, железом. Наконец она немного успокоилась, и Фрэнку удалось выспросить у нее, что случилось. Он поднял куклу и с недоумением разглядывал ее пустой череп и пытался вспомнить, мучили ли его непонятные страхи, когда он был малышом. Но нет, его преследовали другие наваждения. Люди, перешептывания, косые взгляды. Вспомнились измученное робкое лицо матери, дрожь ее руки, сжимающей его руку, и ее поникшие плечи. Что же увидела Мэгги? Что ее так ужаснуло? Пожалуй, она бы куда меньше напугалась, если бы Агнес, потеряв волосы, просто залилась кровью. Это дело обычное. В семействе Клири по меньшей мере раз в неделю кто-нибудь уж непременно порежется или разобьется до крови.
«Глаза! Глаза!»
— шептала Мэгги. Она отворачивалась, нипочем не хотела смотреть на куклу.
«Чудо, а не кукла!» — пробормотал Фрэнк, зарываясь лицом в волосы сестры. «Что за волосы? Густые, мягкие и такие удивительно яркие!»
Добрых полчаса он умасливал Мэгги, пока удалось заставить ее посмотреть на Агнес. И еще с полчаса
пока не уговорил заглянуть в дырявую куклину голову. Он показал девочке, как устроены глаза, как все точно рассчитано и пригнано, чтобы они не косили, легко закрывались и открывались.
«Ну, а теперь тебе пора домой», —
сказал он, повыше поднял сестренку, прижал к себе, втиснул куклу посередке.
«Мы попросим маму привести ее в порядок, ладно? Постираем и погладим ей платье и приклеим обратно волосы. А с этими жемчужинками я тебе сделаю настоящие шпильки, чтобы не падали, и ты сможешь ее причесывать на все лады, как захочешь».
Фиона Клири на кухне чистила картошку. Она была чуть ниже среднего роста, очень хороша собой, настоящая красавица. Но лицо строгое, суровое. Безукоризненно стройная фигура с тонкой талией ничуть не расплылась, не отяжелела, хотя эта женщина и выносила под сердцем шестерых детей. На ней было серое меткалевое платье, длинная юбка спадала до чистого, как стеклышко, пола. Спереди платье прикрывал широчайший накрахмаленный белый фартук. Он надевался через голову и завязан был на спине аккуратнейшим жестким от крахмала бантом. С раннего утра и до поздней ночи жизнь ее протекала в кухне и в огороде. Ноги в грубых черных башмаках носили ее все по тому же кругу: от плиты к корыту, от стирки к грядкам, а там к бельевой веревке и снова к плите. Она положила нож на стол, посмотрела на Фрэнка с Мэгги, углы красиво очерченных губ опустились. «Мэгги, я тебе позволила с утра надеть лучшее платье с одним условием, чтобы ты его не запачкала. А посмотри на себя. Какая же ты грязнуля!»
«Она не виновата, мам», — вступился Фрэнк. «Джек и Хьюги отняли у нее куклу, хотели поглядеть, как действуют руки и ноги. Я ей обещал, что мы поправим дело, будет кукла опять как новенькая. Мы ведь сумеем, правда?»
«Дай посмотрю». Фиа протянула руку. Она была не щедра на слова, больше отмалчивалась. О чем она думала, не знал никто, даже ее муж. Держать в строгости детей она предоставляла ему, и все, что он велел, исполняла беспрекословно и безропотно. Разве только случится что-то уж вовсе необычное. Мэгги слышала, мальчики шептались между собой, будто мать боится отца не меньше, чем они сами. Но если это было и верно, страх она скрывала под маской непроницаемого, чуть хмурого спокойствия. Она никогда не смеялась и, что бы ни было, ни разу не вспылила. Внимательно осмотрев Агнес, Фиа положила ее на шкафчик возле плиты и посмотрела на Мэгги. «Завтра утром я постираю ей платье и сделаю новую прическу. А сегодня вечером после ужина Фрэнк может приклеить ей волосы и вымыть ее». Слова эти прозвучали не то чтобы утешительно, скорее деловито. Мэгги кивнула, неуверенно улыбнулась. В иные минуты ей ужасно хотелось, чтобы мать засмеялась, но этого никогда не бывало. Мэгги чувствовала, есть у нее с матерью что-то общее, что отделяет их обеих от отца и мальчиков, но мама всегда занята, всегда такая прямая, непреклонная, не подступишься. Кивнет рассеянно, ловко повернется от плиты к столу, колыхнув длинной сборчатой юбкой, и опять работает, работает, работает.